психология, секс и семейные консультации. Семейное право и юридические советы.
Кстати, суд идет.
Взрослым о детях?
Нет.
Детям о взрослых?
Нет, нет, нет.
Взрослым о взрослых.
Не пропустите отныне и навсегда, пока не надоест и вам, и нам. На эхе программа Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Последний раз мы с вами виделись в субботу и воскресенье. Эти дни пришлись накануне начала учебного года. Те, кто программу слушает постоянно, наверное, помнят, в субботу мы разговаривали в самоначальной школе, в воскресенье ночью о пубертатном периоде, соответственно, средние и старшие классы. И вот прошла неделя, и ваши дети в эту школу неделю отходили. Я обращаюсь ко всем сегодня, и к первоклассникам, и к их родителям, естественно, и к одиннадцатиклассникам. Какие проблемы в школе, какие проблемы возникли сразу дома после летних каникул? Дети дорогие, если вам есть на что пожаловаться, не стесняйтесь, звоните и пишите. А если есть на что пожаловаться родителям, телефон и смс я сейчас назову. Но, кроме всего прочего, было бы самое интересное, если бы вы захотели, например, что-нибудь понять. Ну, предположим, у вас есть проблема в отношениях с ребенком, или у ребенка есть проблема с учебой. И вы не то что жалуетесь, а вы пытаетесь понять, что это и что с этим делать. Ну, такие вопросы как бы наиболее ценные. Я знаю, что темы детей не самые популярные. Так уже много лет веду программу и примерно могу сравнить количество звонков и сообщений. Тем не менее, все-таки я не буду весь год этим заниматься, но интересно, если мы говорили об этом перед началом учебного года и поговорим по истечении первой недели этого учебного года. Я думаю, у многих уже за неделю накопилось и есть что сказать. А сказать можно по телефону 363-3659 или написать по номеру 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Yeah.
Консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39.
Ну вот, возвращаемся к началу разговора. Как я предполагал, тема действительно популярностью не пользуется. И, к сожалению, не потому, что нет проблем, а потому что я когда сам еще работал в школе, я напомню, что в школе работал буквально лет 10, я обратил внимание, что наши родители, когда приходили на собрание, они в основном интересовались, кто как написал контрольные сочинения и так дальше. А в школе учились еще дети иностранцев. И их родители никогда не спрашивали, там, что ребенок получил, за что получил. Они все время спрашивали одно и то же, как он себя чувствует, не обижают ли его, хорошо ли ему и так дальше. И вот сейчас началась программа. Звонки, конечно, есть, с сообщениями все гораздо хуже. Я, к сожалению, в очередной раз вынужден признать, что тема детей действительно большой популярностью не пользуется. Марина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я весь внимание. Вы родители или ребенок?
У меня 17-летний сын, сейчас так. Он закончил школу и поступил в институт. Вот в последние годы, где-то 10-11 класс, у него появилась такая проблема чрезмерной зажатости и стеснительности в общении.
А он в своей же школе? Ой, я зря грешил. Вот Наташа мне тут открыла. Зря, извините, дорогие родители, на вас наезжал. На самом деле много здесь сообщений. А он в той же школе учится или он перешел в другую?
Он поступил в институт, сейчас на первом курсе.
А, он на первом курсе.
Да, и вот школа, это была как бы одна ситуация, а вот...
А в школе он себя чувствовал адаптированно, у него не было таких проблем. Да. Он не зажимался, у него были друзья, он нормально общался, он не жаловался ни на что.
Нет, где-то вот в старших классах у него это появилось, где-то 10-11 класс. До этого ничего подобного не было.
А это была та же школа, в которой он с первого класса учился?
Да, да.
И что у него появилось в старших классах?
Ну вот он боится лишнее спросить, какая-то вот у него такая зажатость постоянно, вот в общении.
И... В общении с кем? С преподавателями?
И
или
с преподавателями и...
А он жаловался на то, что там притесняют, на школах там обзывают грубо, говорят,
нет,
там, ты идиот, что ты переспрашиваешь по 5 раз, все поняли, ты не понял, вот таких ситуаций у вас не было?
Нет, таких не было. То есть как бы вот со стороны, чтобы что-то повлияло на его такое поведение.
А он сейчас рядом? Он слушает, нет?
Нет, он сейчас нет.
Было бы, конечно, поговорить с ним более эффективно. А вы каких-то других изменений в поведении не видите, кроме этого? И вообще, как вы это узнали? Он на это жалуется, что ли? Или вы же не ходите с ним в институт?
Ну, я вижу со стороны.
А что вы видите? Расскажите пример какой-нибудь, приведите.
Ну вот видно, что он боится как бы лишнее спросить, как-то он стал...
У кого, у вас?
Ну нет, не у меня.
У кого?
А вот те, кто окружает его, вот среди сверстников своих, как-то вот он стал обособленно держаться.
Такого не может быть в его возрасте. То есть не может начаться, скажем так, да? Такие ситуации, они бывают только с раннего детства.
Вот в том-то и дело, что как бы этого не было, он был таким раскованным ребенком, в общем, в принципе, это вот, и именно вот это появилось где-то вот в старших классах.
Какие-то еще симптомы, там, я не знаю, потери интересов каких-то, вялость, апатия, ничего такого не наблюдалось?
Нет.
То есть такой живой мальчик, но вот у него проблемы с тем, что он вдруг стал зажиматься, да?
Да.
Ну, единственное объяснение, которое я могу дать в этой ситуации, что у него вот сейчас, может быть, пубертатный период с небольшим опозданием происходит. И на этой почве он, собственно, и начал стесняться. То есть у него переориентировалась голова совершенно, я бы сказал, в другом направлении. И заняты девочками, и это вызывает у него вот такое поведение. Потому что в противном случае не должна была быть психотравма серьезной, да? Ну, не знаю, там, кого-то избили, кого-то там из детей там серьезно обидели, кто-то перешел в другую школу, а вы говорите, что школа та же, и вообще началось не в институте, а еще в школе.
В школе?
Да.
Именно вот в старших классах, где-то вот...
Я думаю, это связано, да, с этим переходным возрастом, потому что в качестве ребенка, да, он был раскованный, а в качестве взрослого, потому что пубертатный период, это как бы совершенно такая другая уже психология. Он себя чувствует неуверенно, потому что еще не адаптировался. А в институте ситуация еще больше увеличилась, потому что там, ну, обстановка другая, и есть много людей, студентов, которые там взрослее его, там, я не знаю, отдельный разговор, связанный с жизненным или там сексуальным опытом и так дальше. Если бы сам ребенок поговорил, мне было бы проще на этот вопрос ответить, а так приходится просто гадать. Потому что обычно дети, которые зажимаются, или дети, которые боятся что-то спросить, у них это начинает проявляться в раннем возрасте в связи с тем, что их подавляют их родители. Как правило, такой не может быть ситуации, что ребенок всю жизнь и все детство был абсолютно раскованным, а потом он вдруг зажался. Для этого должна быть какая-то конкретная причина, которая произошла, там, я не знаю, в 15 лет, или в 14 лет, или в 16 лет. На ровном месте это не происходит. Единственное, вот то, что могу сказать, то, что на поверхности лежит, это пубертатный период, когда он перестает себя чувствовать ребенком, а вот по-взрослому он себя чувствует неуверенно, что и выражается в таком поведении. Александр Саратов, вы как-то говорили о том, что работать проще, чем учиться, но я сейчас могу повторить, я так считаю. Закончил вуз, в этом году работаю, всего 2 месяца, но согласен. Ну, слава богу, Александр. Для тех, кто не знает, потому что родители очень любят кулаком бить себя в грудь и кричать дома, что я работаю, а ты тут вообще дурака валяешь. Я хочу напомнить взрослым, что работа действительно проще учебы по той причине, что она носит просто стереотипный характер. И если вы работаете не первый год и занимаетесь каким-то одним направлением, то его просто знаете. Вы дальше знаете, что будет с вами, когда вы завтра придете опять на работу. А дети, которые учатся, неважно, в школе или в институте, у них абсолютно не связанные ни по смыслу, ни по тематике между собой предметы. Они не знают, что будет завтра. И есть предметы, которые они вообще в глаза не видели. И каждый раз, это каждый день их это ожидает. И в этом смысле умственные усилия гораздо более тяжелые приходится прикладывать для того, чтобы это освоить. Тем, кто работает, особенно ничего прикладывать не надо. Они могут решать внутри стереотипной ситуации какую-то новую проблему. Но это проблема в той работе, которую они и так уже знают. В этом, собственно, и разница. Вот. В классе нашего Коли 8 класс стал 34 человека. Их объединили, что якобы за повышение зарплаты учителям. Оля, вот Наташа, Оля оставляет свой телефон. Если хочешь, позвони. Оля, или вы сами можете позвонить к нам в эфир? Или вы дозвониться не можете? Вы знаете, я не знаю на сегодняшний день, какая норма. В 8 классе, может быть, и за 30 человек. Я помню, что в начальной школе много лет назад была норма 20 или 25, а в средней школе, может быть, и за 30. Вообще это зависит от конкретной школы и района, насколько он там густо заселен. Какая связь между количеством детей и повышением зарплаты учителям, я не знаю. По-моему, зарплата учителей от количества детей напрямую вообще не зависит. Мой сын в предыдущей школе, в гимназических классах, учился не очень хорошо. На некоторых предметах ему было явно трудно. Я перевела в простую школу по совету психолога. Сейчас вижу, что здесь вообще разлили малину. Может, это ошибка? Спрашивает Аня. Аня, хороший вопрос. Постараюсь покороче на него ответить, потому что я в своей жизни работал и в церковно-приходской, и в блатной, и в академической, и в гимназии, даже еще в советской гимназии. Имени Гагарина, кстати, такая знаменитая была 43-я, по которой был сделан фильм «Нежный возраст». Так вот, что я вам хочу сказать. Везде есть свои плюсы и минусы. Самый на сегодняшний день неприятный вариант – это частные школы или блатные. Наверное, по понятным причинам, на которых останавливаться не будем. Следующий за ним малоприятный вариант – это просто очень хорошая школа с очень хорошим уровнем преподавания. В чем, собственно, его неприятность? Во-первых, в таких школах учителя сами решают, кто из детей будет у них учиться. И о чем еще на собеседовании, когда вы приводите ребенка, неважно, в первый класс или в среднюю школу, вам дают понять. Вам также объясняют, что если вы не будете заниматься с ребенком, то он в этой школе не выдержит. Учиться не сможет. Это касается языковых школ, это касается всяких лицеев со всякими физмат или химическими и другими биологическими литературными уклонами. И школа еще себя так ведет, такая, которую мы называем хорошей, что вы как бы психологически от нее зависите. Она не вашего микрорайона, права вы особенно не покачаете, в РАНО не походите. Если ребенок вам там в школе будет неудобен, его просто выкинут из школы. Сделают так, что там, как бы они говорят, там у нас такая атмосфера в школе, мы ею дорожим, у нас репутация, у нас дети там все воспитаны, я не знаю, там матом не ругаются, не курят. А ваш ребенок портит как бы картину, это вот если вам прямо скажут. А если вам косвенно, то обычно просто там две двойки в году и до свидания. Или на второй год, или на второй год в таких школах обычно не оставляют. Или идите ищите себе другую школу. А другая школа, как правило, школа микрорайона, и здесь российские граждане сталкиваются с той же проблемой, что и все родители всего мира. Если вы живете в дорогом районе, то, скорее всего, у вас приличная школа. Если вы живете в дешевом районе, то, скорее всего, у вас плохая школа, хотя и бывают исключения. Почему? Потому что чем хуже район и дешевле, как бы, да? Если вот я не могу сказать про другие города. В Москве, например, есть достаточно дорогие округа и районы. Это центральный административный округ, западный, юго-западный. Если двигаться, скажем, на восток и юго-восток, то чем ближе к МКАДу, тем хуже школа. Это все взаимосвязано. Тоже я не буду на это терять время. Когда мы читаем там про плохое американское образование или там такое же неважное английское, то имеется в виду, что где-нибудь там на Брайтоне школа, наверное, нехорошего качества, а на Манхэттене они уже на самом деле лучше. И в Лондоне в одном районе школа как бы хорошая, а в другом районе даже не будут открывать хорошую школу, потому что там вообще живут иммигранты. Ну и так дальше. Это в Москве и в России это примерно работает одинаково. И теперь мы переходим, Аня, к простой школе. Простая школа хороша своей простотой, что здесь эта школа там, вашего микрорайона, вы здесь живете, вас нельзя отсюда выселить из этой школы. Вы можете спокойно выяснять отношения с администрацией, с учителями, жаловаться в РАНО, ходить в школу и так дальше. Минус в том, что она простая, и уровень, и качество преподавания, может быть, не самые лучшие. И что еще одна проблема, да, детей там не отбирают как бы. То есть такие дети есть, какие есть. Я, кстати, сам кончил вот такую школу. Настолько она была средняя, что она даже, я уже когда ее закончил, из 10-летки сделали 8-летку, потому что никто не хотел отдавать туда своих детей. Но потом, когда я стал взрослым, я даже работал в 8-летке, где там дети пьют уже с 5 класса, но нормально учиться, в смысле работать можно было, да и дети были вменяемые. Трудно сказать, Аня. Если вы хотите дать ребенку образование, то, наверное, имеет смысл ближе к средней школе, там, я не знаю, к 6 или к 8 классу уже подумайте о той школе, которая действительно может что-то дать. Или в качестве альтернативы, так как в простых школах дети не сильно напрягаются, взять там, ребенку репетиторов, не знаю. Везде есть свои плюсы и минусы. Есть, конечно, исключения. Есть абсолютно бесплатные, не блатные, без взяток. Школы, которые знает там вся страна, директора которых, кстати, часто приходят на «Эхо Москвы» в разные программы. И там все хорошо. Но там тоже есть одна проблема. Она начинается, когда вы ребенка туда приводите. Школа же не резиновая, и понятно, что кого-то в эту школу возьмут, а кого-то нет. И вот на этом этапе такой негатив, я бы сказал, ну, назовите его легким или тяжелым, я не знаю, существует. В таких школах, правда, не будут мотать нервы родителям и говорить, что ваш ребенок не сможет учиться там без дополнительных занятий, вытягивать таким образом деньги и так дальше. Но их единицы, друзья мои, их единицы. Кстати, я могу сказать, что в годы моей молодости лучшая школа в Москве, например, была 91-я Академия наук, которую руководил академик Василий Васильевич Давыдов. Потом он дал своему руководству буквально в глаз, вот буквально по морде, было за что, и школу эту расформировали. Что сейчас, я даже не знаю. Да, между вузом и школой пропасть. В этом виноваты чиновники от образования. Я учился в специальном лицее, проблем в вузе не было, говорит Алекс. Не знаю, мне кажется, на сегодняшний день дети и родители детей, которые собираются отдавать ребенка в высшее учебное заведение, они к этому готовятся. Я не представляю себе поступающих в вуз детей, которые хотя бы на последнем году обучения не брали репетиторов. Ну, а школа как бы, да, там оторвана и оторвана, как бы сама по себе существует. Катя пишет, дочке 4 года. Здравствуйте, девочка, если не получается что-то, теряет интерес к занятию, ни в какую не хочет преодолевать трудности. Как ее будить к этому? Ей 4 года, спрашивает Катя. Катя, никак. Дело в том, что так называемый устойчивый интерес у детей появляется только к 12 годам. Если вы будете у нее побуждать преодолевать трудности, то у нее их 12 не появится. Она просто будет все бросать с еще большей скоростью, а потом впоследствии еще и потеряет интерес ко всему. Это нормально, что в 4 года ребенок быстро теряет интерес. Я вас понимаю, да, вы отдали ребенка на фигурные катания, на скрипку, он занимается языком, полчаса позанимался и говорит, больше не хочу, а вы не знаете, что вам делать. Вы до этого полгода стояли в очереди, долго записывали и оплачивали. Но принять как данность. До 12 лет, это не мое личное мнение, это возрастная психология, в учебнике так написано. У детей не сформирован еще так называемый устойчивый интерес, когда он осознанно преодолевает трудности, занимается, не бросает, испытывает вообще интерес и мотивацию к тому, что он делает. Поэтому дети пусть бросают, вы, главное, им предлагаете. А они там будут выбирать. Но спокойно относитесь к тому, что они будут бросать. Елена из Ярославля. Вот надо народ меня передергивать, я бы сказал. Когда-то вы говорили, пишет Елена, что ужастики полезно смотреть. Елена, я такого не говорил. Я вам напомню, как я говорил. Ну ладно, давайте я прочитаю ваше сообщение дальше. Так как укрепляется нервная система, а если у сына, как он рассказывает, большая боязнь того, что монстр выскочит из экрана, и он эмоционально относится к фильмам, хотя понимает, что это всего лишь фильм, может после плохой концовки долго ходить в депрессии. Ему 13 лет. Подскажите, что делать? Значит, Лена, первое, я не говорил, что ужастики полезны. Я сказал, что они не вредны, в том смысле, что они не влияют на психику. Телевизор — это такой инструмент, который можно выключить. Если ребенок не хочет смотреть, он может не смотреть. Так же, как, скажем, вот эту передачу, если вы не хотите слушать, вы можете переключить на другую радиостанцию или вообще выдержать паузу и включить через час. Поэтому я говорил о том, что ужастики, они, так как ребенок себя чувствует, собственно, как и взрослый, в безопасности и воспринимает это как кино, и он, как бы вам сказать, у него формируется вот такая защитная реакция, то есть как бы проигрывает вот эту ужасную ситуацию и чувствует себя при этом безопасным. Вот что я хочу сказать, потому что многие рассказывают страшные вещи, что ужастики там рушат мозг детям. Нет. То, что ребенок ходит в депрессию, это говорит о том, что он очень, видимо, эмоциональный, плюс у него 13-летний возраст, тот же самый пубертатный период, возраст переходный. И, может быть, он очень эмоционально и невротически все воспринимает. Это другая проблема, да? Но к самому фильму это не имеет отношения. Более того, он может не смотреть. Люди не могут заставлять себя сами же, тем более дети, смотреть то, что им неприятно, как бы провоцируя себя депрессию. Света спрашивает. Здравствуйте, Михаил, подскажите, пожалуйста, как научить подростка не врать? Прежде чем научить подростка не врать, Света, надо выяснить, почему он врет. Врет подросток, как, собственно, и взрослый, по трем причинам. На выбор, Света. Из страха, из выгоды. И есть немотивированное вранье, которое носит уже клинический характер. Значит, если вы знаете, что ваш ребенок там боится вас, например, наказания, то тут речь идет не о том, как его научить не врать, да, надо снять с него проблему страха, он перестанет врать. Если он врет из выгоды, то значит, он тоже себя чувствует неблагополучно и вместо такого адекватного поведения пытается что-то получить вот таким способом через вранье. Надо с ним тоже выяснить вопрос. Там кто-то врет, кто-то там деньги ворует. С этим тоже родители в консультацию приходят. Что, в чем проблема, да, там, что ему не хватает? Обычно, если в семье конфликт или ребенок пытается обратить на себя внимание, он это делает из этой самой выгоды. И, наконец, если он врет немотивированно, его нужно показать детскому психологу. Елена, скажите, пожалуйста, нужно ли отчитываться матери перед 12-летней дочерью за потраченные деньги? Если за свои не надо, то надо ли за отцовские? Спрашивает Лена. Я не очень понимаю вопрос. У вас, Елена, 12-летняя дочь требует отчета за деньги, которые вы тратите? Вы лучше позвоните, потому что так как вы спрашиваете, я вообще не понимаю. 363-3659 телефон. Еще раз напомню, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Thank you.
Еще раз напомню, номер телефона 363-3659, смс 970-45-45, код 985, для тех, кто только очнулся, про школу, короче. Владислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я весь вот, внимание.
Да, не подскажете, в чем причина и, собственно, как поступить? Сыну 9 лет, замечательный парень, просто одна из особенностей у него такая, он страшно переживает, когда проигрывает. Ну, допустим, играем.
Перфекционизм это называется.
Во что бы мы ни играли,
как-то. Я понял, да. А на учебе это тоже сказывается или только в играх?
Ну, вы знаете, только в играх.
То есть он не переписывает домашнюю работу черновика набело, не переделывает, по 10 раз не переспрашивает, правильно ли он выучил, нет ли у него ошибок.
Нет, такого нет.
Учится нормально, не на одни пятерки.
Не на одни четверочник, нормально.
Нормально.
Четверки, да.
Значит, ну, у нее такой, считайте, я бы сказал, бойцовский характер. Но ему надо объяснить, что, чтобы научиться выигрывать, надо научиться проигрывать. Вам повезло, что вашего ребенка относится избирательный характер и касается, как я понимаю, игры какие вы имеете в виду, физические?
Вы знаете, все. Ну, что касается, там, вот, 33 играли там, то есть вот такая...
Ну, понятно.
33 футбол, футбол.
А как он переживает?
Шахматы и нарды, все, что он был.
А как он играть. Переживает? Как его переживание?
Вот, буквально до слез. Вот.
Поговорите с ним. Это, да, это такой у него избирательный перфекционизм. Обычно перфекционисты — это такие отличники, у которых все должно быть нормально, они не умеют проигрывать, и их обычно в жизни ждут большие разочарования и облома. Потому что, вы сами понимаете, если человек не научается проигрывать еще в детстве,
это
то он не научается выигрывать. Потому что любой проигрыш, он уже не восстанавливается. Вы скажите ребенку, просто поговорите. Во-первых, что это игра, а не жизнь. Потому что в 9 лет, конечно, дети же мешают одно с другим. И второе, что это нормально, что он проигрывает. Почему? Потому что если он проиграл, вместо того, чтобы начинать плакать, он лучше поговорит о том, почему он проиграл. Ну, то есть сделает некий вывод из этого и попробует переживать более конструктивно, не эмоционально, страданиями, а поговорить, например, с вами, сказать: «Папа, ну, я проиграл, да, вот ты думаешь, почему?» Вы ему скажете: «Потому что ты неправильно пошел, а здесь ты вообще лопухнулся», и так дальше. И тогда будет понятно самому ребенку, что это как бы от него тоже зависит, потому что он к этому как к судьбе как бы относится. Вот он проиграл и проиграл. Вот. Но хорошо, что это хотя бы только игр касается. Гораздо тяжелее, когда это касается жизни вообще. А, Нина, Михаил, мой племянник пошел в первый класс, каждое утро со слезами идет в школу, чем ему можно помочь? Кая из прошлой субботы не смогла вас послушать, потому так и не знаю, чем можно побуждать к учебе первоклассника, если бы вы смогли хоть коротенечко повторить. Нина, ну каяться не надо, вы же не на службу опоздали. Значит, что я вам хочу сказать? Здесь как в детском саду. Если ребенок, может быть, даже сначала нужно было это сделать, плохо адаптируется или трудно адаптируется в школе, надо сначала первую неделю взять отпуск и ходить в школу с ним вместе, сказать ребенку, что вы находитесь рядом, и находиться, кстати, рядом, и что он в любой момент может подойти к маме. Рядом это вы можете находиться в школе, если школа начнет упираться, вы можете находиться в школьном дворе. И ребенок знает, что мама его ждет, и в любой момент, когда ему там станет плохо, да, он просто выйдет и подойдет к маме. Если неделю это делать, то к концу недели он уже более спокойно будет посещать школу. Если вы эту неделю пропустили, попробуйте это сделать на следующей неделе. Потому что, естественно, ребенок попадает в другую атмосферу, и не все дети к ней быстро адаптируются, особенно те, которые не ходили в детский сад. Это я вам коротенько, как вы просили, ответил. А мы слушаем Наталью. Добрый вечер, Наталья.
Добрый вечер, Михаил. Наталья, Москва. У меня вопрос такой. У меня ребенок 13 лет, учится в 8 классе. Вот только сейчас у него более-менее стала проявляться хоть какая-то заинтересованность в учебе. Вот. Но у меня есть определенное беспокойство по поводу того, что, в принципе, через несколько лет надо поступать в институт, и то качество образования, которое есть в обычной школе, оно меня совсем не устраивает, тем более потому, что особой заинтересованности ребенка в этом нет. Вот. А у меня, в общем-то, мысли такие, что если через год ребенка перевести, допустим, или в лицей, или в какую-то... образование, как сказать...
Я понял.
Да, что потом можно было перевести через вот это вот училище, через что-то. Потом он поступил в институт, может быть...
Наталья, а у вас что, проблема с армией, что ли?
С армией, естественно, вопрос существует. И, в принципе, ребенок пока еще сам не знает, чего он хочет.
Он не может знать при таком подходе. Ну, давайте разбираться. Значит, давай начнем с того, что вы сказали, что он учится, ему не нравится. Ну, то есть он не испытывает никакого интереса к учебе, я правильно понял?
У него какие-то есть, но, в принципе...
В принципе, без энтузиазма.
Без особого энтузиазма, да. То есть
он учится в простой школе без энтузиазма, вы думаете, что вы его отдадите в более сложную, и там у него энтузиазм, что ли, проснется?
Ну, как сказать, в школу вряд ли. Я так понимаю, что на фоне более успешных детей ему будет очень сложно.
Ему может не энтузиазм проснуться, а если там будет, скажем, атмосфера более здоровая. Это тоже очень важный момент, я вам просто объясню. Значит, когда я учился в школе, я, слава богу, плохо учился в школе, то есть практически уже не учился. Но я не могу сказать, что у нас били тех, кто учится на пятерке, но их не любили, откровенно совершенно. Вот. И таких школ пол Москвы. И было, и есть, и всегда будет. Есть школы, где все прямо наоборот. То есть там все стараются учиться, и те, кто не тянет, а их не уважают, презирают, там, обижают, опускают и так дальше. В этом смысле хорошая школа в хорошую сторону отличается от плохой. То есть там как бы такая коллективная мотивация. То, что вы не можете добиться дома, школа добивается сама по себе, создавая определенную атмосферу, где все хотят типа учиться и за это еще и уважают. Uh-huh. Это плюс огромный. Но я готов понять проблему с армией, я не готов понять продолжение детского сада после школы. Вы говорите нам, мы должны поступать. Никто никуда поступать не должен. Я говорил об этом на прошлой неделе, что поступают после школы во всем мире только отличники, да, которые вообще уже учатся на там, вуз уже фактически. Как правило, в спецшколах. Все нормальные дети после школы вообще работают. Год работает, два. И им хочется купить себе джинсы, мотоциклы и так дальше. Это во всем мире так происходит.
В принципе, ребенок, да, он говорит, что он хочет работать.
И пусть работает. Я понимаю, что здесь застряла проблема с армией. Я не готов ее сейчас обсуждать, потому что это не тема вообще разговора. Как вы будете решать, я не знаю. А когда проблема с армией, остальной разговор становится вообще неактуальным. Это я тоже понимаю. Так вот, я что хочу сказать. Почему ребенку нужен этот этап просто год хотя бы поработать? Во-первых, ему надо отдохнуть от школы, потому что, представьте себе, с 6 лет, а с учетом детского сада с 4 лет, до 23 без перерыва учиться, это у любого человека просто крыша может поехать.
Uh-huh.
Это первое. Притом все сложнее и сложнее. Да? Сначала детский сад, а старшая группа — это, как правило, подготовительные программы школы, потом вуз. Это тяжело. Второе — это полный инфантилизм. Ребенок не знает, что он хочет, его родители куда-то направляют. Он все время пытается бросить, они бегают в деканат и договариваются, чтобы ему дали пересдать по пятому разу экзамен, он пытается бросать. И это накручивается ситуация, становится проблемной. И только ухудшает картину, а потом он вырастает, плюет на то образование, которое он получил, или переучивается, или вообще занимается чем-нибудь другим. Торгует, например. И очень многие попадают в эту историю. Я не думаю, что, скажем, какая-нибудь девочка в 8 классе реально мечтала быть бухгалтершей. Ну, как-то по ней даже не скажешь. Почему? Ну, потому что мама сказала, что этим можно заработать, это там нормальная специальность. Есть, наверное, девочки, которые просто обожают экономику, у них хорошо все по математике, и они мечтают в этой сфере работать. Но не все, согласитесь, бухгалтера с детства об этом мечтали. Вот чтобы вот эту ошибку не повторять, надо ребенку дать возможность самому определиться. Что произойдет, когда он будет работать? Он поймет одну простую вещь. Чем бы он ни занимался, за то, что он без образования может делать, он всегда будет зарабатывать гораздо меньше, чем за работу головой. Потому что за работу головой всегда платят больше, чем за работу остальными частями тела. Но к этому должны прийти не вы, а сам ребенок, поработав руками. Потому что не руками ему не предложат работу без образования. Моя 65-летняя учительница во втором классе била нас линейкой с матом. Класс. Было в 61-м, видимо, году, говорит Ян. Михаил, я всегда учился не очень хорошо на тройке, но все ответственные экзамены и зачеты сдавал как надо на 4-5. Теперь хочу всегда учиться нормально, но что-то не получается. Что делать? Марк. Чтобы всегда, Марк, учиться нормально, надо иметь внутреннюю дисциплину, из которой, собственно, и произрастает 4,5. А у вас, вы такой спринтер. Вы можете... у меня тоже была такая проблема. Я в школе практически не учился, а когда нужно было поступать, я за сутки там выучил всю программу, помню, то ли по русскому, то ли по литературе. Сдал экзамен и тут же все забыл. Вот чтобы этого не происходило, нужно заставлять себя... Как еще Пушкин заметил, вдохновение, конечно, придет, если каждый день в 6 часов утра вставать и начать работать. Так что, если вы хотите нормально учиться, надо нормально этим заниматься. Ежедневно какое-то количество часов, а не штурмом брать экзамены. Юлия из Санкт-Петербурга, добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте. А погромче?
Да.
Вот, слышно? Совсем другое дело. Да, Юля.
Мне сейчас 24 года, вот, я хотела такой вас вопрос задать. Я училась в школе, и, ну, с первого класса мама моя работала там, вот, и у меня такое было чувство ответственности повышенной, мне было нельзя ее подвести. То есть, если, например, весь класс убегал с урока, то я тоже уходила, но как-то...
Вы были штрихбрехером из-за мамы.
Да.
Так.
Вот, учителя тоже ко мне как относились. Они делились на тех, которые помогают своим.
Ну да.
Вот, иногда. И это любил класс. Вот, то есть это очень чувствовалось по отношению ко мне. Или были такие, которые, наоборот, меня подавляли всячески.
А, Юля, в чем проблема теперь?
Ну, в том, что потом вот я поступила в институт, и там меня тоже не особо любили. И, в общем, у меня такая жуткая неуверенность в себе. И самая проблема, которую я хочу решить, это чтобы... А вот мой ребенок, который маленький сейчас, чтобы у него мама была неуверенность, чтобы она была нормальной. Я хочу этого очень добиться.
Но вы же не работаете в школе, где он учится, я надеюсь.
Нет,
вы знаете, есть такое, у нас очень мало времени остается до конца программы, я в общем вам отвечу. Есть такой концептуальный подход. Вообще школа — это проблема ребенка, не надо туда залезать. Так как дети не лезут в вашу работу, да, вы не должны лезть в школу. За исключением только двух ситуаций. Первая ситуация, когда вас ребенок просит помочь сам. И вторая, когда школа говорит, что у вас возникли проблемы. А проявлять инициативу самой, чем больше вы встреваете в школьную историю своего ребенка, тем более он инфантилен, менее за себя отвечает и более зависит от вашего влияния, что сказывается на его мотивации, на его собственном желание или нежелание учиться, отношение к школе и так дальше. Просто многие родители боятся, что если они просто тревожные, и им надо все время контролировать, они боятся, что если они ослабят контроль, то ребенок вообще ничего делать не будет. Это сложная тема. Вот, кстати, Надежда из Новосибирска говорит, что школа сейчас переходит на подушевое финансирование, зарплата учителей зависит от количества детей. Да, интересно. Главное, глупо. И вот тут из Уфы Мусили говорит то же самое. Ну, понятно. Друзья мои, ну вот, к сожалению, время действительно подошло к концу. Вот то, что я сказал последнее, подумайте об этом. Потому что речь идет не о том, что вы ребенку помогаете, встревая в учебу, а о том, что вы таким образом боретесь со своими страхами, что с ребенком что-нибудь случится, он там не сможет учиться. А я прощаюсь с вами до 12 ночи в воскресенье. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Long now.